Бред стоял на четвереньках. Белки ярко выделялись на темном лице.
«Какого черта вас сюда принесло?» — спросил Джонни.
«Проверяю, чем развлекаются белые», — ответил Бред. «Кто-то же должен убедиться, что они не перегибают палку. Сердечки у них слабенькие, могут и не выдержать».
«Вроде бы вы собирались перевести всех в кухню».
«Они уже там, редком сидят на полу. Кэмми и Рид попыталась позвонить по телефону, он не работает, как и ваш. Наверное, из-за грозы».
«Возможно».
Бред уставился на копну рыжих волос на крыльце Карверов.
«Она тоже мертва, не так ли?»
«Не знаю. Думаю, что да, но я собираюсь открыть сетчатую дверь, чтобы убедиться в этом. Не возражаете?»
Джонни надеялся, что Бред возразит, выложит ему длиннющий список возражений, но тот лишь покачал головой.
«Опуститесь пониже, пока я буду открывать дверь», — предупредил Джонни.
«Справа все в порядке, а вот слева ничего не видно. Мешает машина Мэри».
«Сольюсь с полом»,
— пообещал Бред.
«Открывайте».
Джонни потянул сетчатую дверь и на мгновение замялся, решая, что делать дальше. Потом взялся за холодную руку девушки, пощупал пульс. Поначалу ничего, потом...
«Мне кажется, она жива»,
— прошептал он Бреду. Голос его вибрировал от волнения.
«Вроде бы пульс есть».
Забыв о том, что снаружи могут шнырять люди с ружьями, Джонни до упора распахнул сетчатую дверь, схватил девушку за волосы и поднял ее голову. Бред на четвереньках уже подобрался к самому порогу. Джонни слышал его неровное дыхание, ощущал запах пота и лосьона после бритья. Голова девушки поднялась, да только глянуло на них не лицо, а кровавое месиво с черной дырой вместо рта. На крыльце остались белые кусочки, которые Джонни поначалу принял за рисовые зерна. Лишь потом он понял, что это осколки зубов. Мужчины вскрикнули в унисон. Крик Бреда буквально пронзил гудящее ухо Джонни.
«Что там у вас?»
— крикнула из кухни Кэмми Рид.
«Господи, что случилось?»
«Ничего!»
— хором ответили мужчины и переглянулись. Лицо Бреда Джозефсона посерело.
«Не выходите из кухни!»
— крикнул Джонни. Хотел крикнуть, потому что с его губ сорвался едва слышный шепот.
«Оставайтесь на кухне!»
Теперь получилось громче. Тут до него дошло, что он все еще держит девушку за волосы. Пальцы разжались. Голова девушки упала на бетонное крыльцо. С чавкающим звуком, которого, подумал Джонни, он бы с удовольствием не услышал. Рядом застонал Бред, прижав руку к губам, чтобы заглушить стон. Джонни убрал руку, а когда сетчатая дверь закрывалась, вроде бы уловил движение на другой стороне улицы, в доме Уайлеров. Кто-то ходил по гостиной, за большим окном. Впрочем, какое ему до этого дело? Ему ни до кого нет дела, включая себя. Джонни хотелось только одного — услышать приближающийся вой сирен патрульных и пожарных машин. Но слышал он лишь гром, потрескивание огня в доме Хобарта до шипения дождя.
«Оставим!»
— начал было Бред, но у него перехватило дыхание. Спазм прошел, и он продолжил.
«Оставим ее!»
«Да. А что еще они могли сделать в тот момент?» Они начали отступать, не поднимаясь с колен. Джонни замешкался, сдвигая к стене осколки фарфоровой статуэтки, поэтому Бред первым добрался до столовой Карверов, где его тоже, стоя на коленях, поджидала жена. Внушительный зад Бреда качала из стороны в сторону. При других обстоятельствах Джонни нашел бы это смешным. Уголком глаза он заметил нечто необычное и остановился. У двери столовой, где Дэвиду Карверу уже не резать индейку на День Благодарения или гуся на Рождество, Джонни заметил маленький столик с еще десятком фарфоровых фигурок. Столик не стоял на всех четырех ножках, а привалился к стене, словно пьяница, решивший передохнуть у фонарного столба. одну ножку у столика отшибло. Фарфоровые пастушки, молочницы, селяне лежали на животах и спинах. Одна статуэтка свалилась на пол и разбилась. Среди осколков лежал какой-то черный предмет. В сумраке Джонни принял его за труп большого жука, но, приблизившись, понял, что ошибся. Обернувшись, он посмотрел на дыру в сетчатой двери. Если пуля, пробив ее, дальше летела по снижающейся траектории, да, пожалуй, она могла отшибить ножку, отчего столик повалился на стену. А потом, израсходовав запас энергии, пуля упала на пол. Джонни осторожно протянул руку, стараясь не порезаться. Рука сильно дрожала, и взял черный предмет.
«Что это у вас?» — поинтересовался Брэд.
Он уже полз к Джонни.
«Брэд, вернись!» —
яростно прошептала Белинда.
«Молчи, женщина!» — отмахнулся Брэд. «Что вы нашли, Джонни?» «Не знаю».
Он протянул к Брэду руку. В общем-то, он знал, догадался, как только понял, что это не дохлый жук, но он никогда не видел таких пуль. Не она лишила девушку жизни. В этом Джонни не сомневался. От удара пуля расплющилась бы и потеряла форму. А на этой не было ни царапинки, словно она не летела по стволу, не дырявила сетчатую дверь, не отшибала ножку столика.
«Дайте посмотреть», — попросил Брэд.
Подползла и Белинда, заглянула через плечо мужа. Джонни сбросил пулю на розовую ладонь Брэда. Черный конус в 7 дюймов длиной, с вершиной достаточно острой, чтобы поцарапать кожу, и цилиндрическим основанием. Диаметр, как прикинул Джонни, примерно 2 дюйма. Черный металл ровный и гладкий. Ни концентрических насечек у основания, ни яркой точки от удара байка, ни клейма изготовителя, ни калибровочного знака. Брэд поднял голову.
«Что за черт?»
В голосе его звучало недоумение.
«Дай посмотреть!»
Дернула его за рукав Белинда.
«Мой отец часто брал меня на охоту, я всегда помогала ему перезаряжать ружье. Дай сюда!»
Брэд передал ей пулю. Белинда покрутила пулю в пальцах, потом поднесла к глазам. Резкий раскат грома заставил их всех подпрыгнуть.
«Где вы ее нашли?»
— спросила Белинда Джонни. Он указал на осколки фарфора под наклоненным столиком.
«Да?»
— скептически протянула Белинда.
«А почему пуля не врезалась в стену?»
«Хороший вопрос», — отметил Джонни. Пуля пробила лишь дыру в сетке, да отшибла у столика ножку. Почему же она не долетела до стены?
«Я никогда не видела таких пуль», — продолжала Белинда. «Конечно, я видела далеко не все, но могу сказать, что стреляли этой пулей не из револьвера, не из винтовки и не из ружья.
Между прочим, я сам видел, что стреляли из ружей», — заметил Джонни.
«Из двустволок.
Вы уверены, что...»
«Я даже не представляю себе, как можно выстрелить такой пулей. На торце нет следа от байка, это раз. И еще форма. Только дети думают, что именно так выглядят пули».
Дверь между столовой и кухней открылась, ударившись об стену. И они вновь подпрыгнули. Показалась Сьюзи Геллер с бледным как полотно лицом. Выглядела она, по мнению Джонни, лет на 11.
«В соседнем доме кто-то кричит. У Биллингсли. Похоже, это женщина, но точно сказать трудно. Дети боятся».
«Все понятно, дорогая», — ответила ей Белинда.
Голос ее был ровен и спокоен, что вызвало восхищение Джонни. «Возвращайся на кухню. Через минуту мы будем с вами».
«А где Дебби?»
— спросила Сьюзи. К счастью, Джозефсоны находились между ней и Холлом, так что Сьюзи не могла увидеть сетчатую дверь и тело за ней.
«Она в соседнем доме? Вроде бы Дебби бежала следом за мной».
Девушка помолчала.
«Вы думаете, кричит не она?»
«Да, я уверен, что не она», — ответил Джонни, к ужасу своему, вновь едва не расхохотавшись.
Иди на кухню, Сюзи. Она ретировалась, и дверь закрылась. Оставшаяся троица переглянулась. Затем Белинда вернула непонятную пулю Джонни и на корточках, переваливаясь как утка, добралась до двери, на кухню и открыла ее.